«Здоровая среда» на новом радио.
Удобный путеводитель по системе здравоохранения.
Совместный проект группы компаний «ФМедиа» с Орловским государственным университетом имени Ивана Сергеевича Тургенева.
Для лиц старше 12 лет.
Ведущие проекта «Здоровая среда» Александр Амурный и советник при ректорате по медицинской научно-образовательной деятельности, кандидат медицинских наук Константин Бобраков.
Добрый день всем слушателям нового радио. Желаем всем здоровой среды. Инфекционные заболевания, к сожалению, на протяжении уже многих тысячелетий не дают покоя человечеству. Среди слушателей нового радио эта тема также оказалась очень востребованной, поэтому сегодня мы продолжим обсуждать инфекционные заболевания и связанные с этим вопросы. В гостях у проекта «Здоровая среда» снова Иван Михайлович Симаков.
Гость программы – Симаков Иван Михайлович, заместитель главного врача по инфекционной работе НКМЦ имени Круглой. Врач высшей квалификационной категории по специальности инфекционные болезни. Ассистент кафедры внутренних болезней Медицинского института АГУ имени Тургенева.
Иван Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот на сегодняшний день число известных науке инфекционных заболеваний превышает 1200. И эта цифра постоянно растет. Человек на протяжении всей своей жизни контактирует с неисчислимым количеством микроорганизмов. Тем не менее, лишь один из 30 тысяч инфекционных агентов является возбудителем инфекционных заболеваний. Иван Михайлович, а какие самые опасные инфекции известной медицинской науки, которые были и до сих пор актуальны для современного человека?
В конце 20 века были выделены несколько заболеваний, которые относились к особо опасным инфекциям, или, как это называется иногда, карантинные инфекции, или, когда даже более современная терминология, инфекционные заболевания, вызывающие чрезвычайные ситуации в сфере общественного здравоохранения. Вот. Но проще называть, на самом деле, просто карантинные инфекции. Вначале было выделено 4 заболевания. Это холера, чума, желтая лихорадка и натуральная оспа. Натуральная оспа – это заболевание, которым удалось побороть, которому удалось...
Благодаря советской медицине.
Именно вакцинации. Только вакцинация позволила нам ликвидировать это страшное заболевание, которое уносило тысячи жизней по всему земному шару, на самом деле. Практически, я вернусь еще и к полимелиту, скажу, который сейчас еще актуален, разумеется, но количество заболеваний полимелитом резко сократилось на фоне вакцинации. В западном полушарии, то есть это страны Америки, в случае полимелита не регистрируется в 21 веке вообще уже. У нас восточное полушарие, в странах Азии еще случаи полимелита встречаются. Вакцинация против этого заболевания, которое приводит к инвалидности, разумеется, продолжается во всех странах. А в дальнейшем список карантинных инфекций был расширен. Туда были добавлены геморрагические лихорадки, лихорадки Марбург, Ласса, знаменитая лихорадка Эбола и ряд других заболеваний.
Вот еще масса есть наименований для нозологий различных, от которых умирает каждый год, и до сих пор умирает, умирало за всю историю человечества огромное количество человек. Это и малярия, и сыпной тиф, холера, и в том числе чума, и туберкулез, грипп, столбняк, дифтерия, корь, ВИЧ. И на всем этом большом и очень скорбном списке сейчас стоит ковид. Что это такое?
Ковид-инфекция, то есть новая коронавирусная инфекция, вызванная вирусом SARS-CoV-2. Мне кажется, про нее уже все знают, потому что весь информационный фон забит именно информацией по данному заболеванию. Как у нас в стране говорят, каждый стал уже вирусологом в некотором роде. Заболевание коронавирусной инфекции впервые было конкретно данным вирусом зафиксировано в декабре в Китае. И в дальнейшем, поскольку заболевание вирусное, передается контактным и аэрозольными путями, довольно быстро распространилось по многим странам, по всем странам, и, соответственно, вызвало пандемию.
Иван Михайлович, к какой группе патогенности относится COVID-19? И что это за группы патогенности?
Все инфекционные агенты отнесены к некоторым группам патогенности. Первого, второго, третьего, четвертого типа. Третий, четвертый – это менее контагиозный, то есть менее заразный и менее наносящий, скажем так, риск для здоровья пациента. Первый, второй – наиболее опасный. Данный вирус отнесен именно ко второй группе патогенности.
Иван Михайлович, а чем обычные инфекции отличаются от особо опасных инфекций?
Прежде всего, именно воздействием на организм, именно как часто возникают тяжелые формы заболевания, и в том числе, как возникает условие передачи заболевания. Если это единичный случай заболевания и от человека к человеку не передается, поэтому данные заболевания могут не относиться к особо опасным инфекциям.
Мало контагиозный или не контагиозный?
Безусловно. Что касается коронавирусной инфекции, заражает воздушно-капельным механизмом или аэрозольным, его называют, а также контактным. Распространяется довольно широко. Часто мы видим, заражаются коллеги, которые находятся в одном кабинете, которые проживают в одной семье, в семейные случаи заболевания. То есть заразность данного вируса довольно высока, хотя и ниже, чем при ветряной оспе и при коре, скажем так, наиболее контагиозных заболеваниях. И, кроме того, особо опасная инфекция относится тогда, когда данное заболевание вызывает существенную нагрузку на систему общественного здравоохранения. Вот что мы в этом году прекрасно все и видим.
Иван Михайлович, мы только что говорили о путях передачи. А какие вообще бывают пути передачи инфекции? И как защитить себя?
Пути передачи бывают разные абсолютно. Наиболее распространенные – это воздушно-капельный или аэрозольный механизм передачи по воздуху с частицами жидкости, то есть слюны, причихание, кашля пациента, разумеется. Кроме того, может быть, пути передачи через воду, водные пути, через продукты питания, пищевой, через окружающие предметы контактные, может быть, через кровь, может быть, через укусы насекомых и так далее и тому подобное. На самом деле, пути передачи много.
Но еще добавлю, воздушно пылевой и фекально-оральный.
Да, все верно.
Как защитить себя от инфекции при разных вариантах путей передачи?
Если мы берем воздушно-капельные инфекции или аэрозольные, или воздушно-пылевые, конечно, нужна защита органов дыхания. Это маски, это респираторы и защита слизистых в том числе. Если мы все-таки работаем непосредственно с больным, которого мы точно знаем, защита слизистых предусматривает защиту глаз. Да, очки или лицевой щиток.
То есть входными воротами в этом случае является слизистая оболочка носоглотки,
да,
рта и, соответственно, конъюнктивы глаз.
Все верно.
Вот почему... Это актуально непосредственно при работе с больными и контакте с больными людьми, или вот в бытовом плане, в тех же магазинах очки и защитные экраны нужны или это излишне?
В некотором роде это уже перебор, потому что все-таки в общественных местах, скажем так, нужно защищать прежде всего органы дыхания. Почему закрывать слизистые не стоит? То есть тут лучше на самом деле обращать внимание на социальную дистанцию, потому что большинство все-таки вирусных инфекций, передающихся через воздух, включая в том числе и коронавирусную инфекцию, не распространяется далеко по воздуху. 2-3 метра социальной дистанции позволяют защитить себя практически точно от возможного носителя.
Но хотелось бы отметить, что все-таки полость носа и слизистая носа тоже является входными воротами инфекциями. Поэтому очень странно наблюдать, а в последнее время стало очень модно почему-то носить маски, не закрывая носа. Как прокомментируете это?
Не, ну, конечно, маски должны закрывать полностью и нос, и рот. И прежде всего, я поясняю, даже не в плане вы защищаете только сами себя. Все вместе, когда мы носим маски, мы защищаем друг друга, скажем так. Потому что маски – это барьер. Барьер не только для вирусов из внешней среды, но и барьер, если вы являетесь даже бессимптомным носителем, а это бывает часто, для окружающих, близких вам людей, и в том числе просто даже окружающих в общественных местах.
Друзья, носите маски правильно. Иван Михайлович, а про другие пути передачи?
Другие пути передачи, ну, если мы берем, например, кишечные инфекции, в основном это, конечно, либо пищевой, то есть это должны быть тщательно мытые фрукты, овощи, термически обработанная пища, не какая-то подозрительные продукты питания, скажем так, с уже истекающим сроком годности или хранившиеся, может быть, неправильно, на это обращать
если
внимание.
Если продукт пахнет плохо, не надо его есть.
Однозначно не стоит есть это. Хотя в некоторые, кстати, инфекционные заболевания, например, ботулизм, абсолютно не меняет органолептических свойств продуктов, то есть вкусовых, скажем так, по-простому. И съев баночку постоявшего, скажем так, баночку с грибами, которые постояли длительное время, можно потом оказаться на аппарате ИВЛ.
Здоровая среда на новом радио. Удобный путеводитель по системе здравоохранения. Здоровая среда на новом радио. Удобный путеводитель по системе здравоохранения. Гость программы Симаков Иван Михайлович, заместитель главного врача по инфекционной работе НКМЦ имени Круглой. Врач высшей квалификационной категории по специальности инфекционные болезни. Ассистент кафедры внутренних болезней Медицинского института АГУ имени Тургенева.
Иван Михайлович, что касается мытья рук, насколько защищает человека от инфекции?
Это очень важная мера профилактики.
Как... Есть же такое понятие болезни грязных рук.
Все верно, говорю. Это очень важное мероприятие для профилактики, как и возможно капельник инфекции, потому что не попадая нам на руки, мы потом трогаем свое лицо, прикасаемся к продуктам, вот, так и, конечно же, кишечных инфекций при контактном пути передачи. Поэтому большинство инфекций может передаваться руками. Мы руками неосознанно постоянно продолжаем себя трогать за лицо.
16,5 раз за час среднее количество раз, которое человек трогает себя за лицо.
Все верно. И, соответственно, инфекционные агенты очень быстро могут попадать внутрь нашего организма.
Коллеги, я вот здесь все мечтаю об отпуске, о позитивном. И, опять-таки, вспоминая отпуск в прошлом году, я столкнулся с такой инфекцией, как ротавирус. В принципе, ничего страшного. Полутора суток неприятных ощущений и пронесло. Но, опять-таки, я понимаю, что вот как раз море, вот отдых, практически невозможно защититься от этого вот ротавируса. Ну, или есть какие-то способы защиты?
Смотрите, во-первых, хочу сказать, что вообще, наверное, 21 век – это век вирусных инфекций. Если раньше мы преобладали бактериальные кишечные инфекции, всем знакомые сальмонеллез, дизентерия, эшерихиоз менее знаком, то сейчас уже эра вирусных инфекций. Это у нас и, как вы сказали, ротавирусные инфекции, норовирусы, аденовирусы, кишечные астровирусы. Их большое количество вирусных инфекций, которые могут вызывать диарею, расстройство стула и другие проявления расстройства желудочно-кишечного тракта. По поводу, как вы говорите, защиты. Кроме общих методов профилактики ротавирусной инфекции, как кишечной инфекции, да, то есть прерывание путей передачи, мытья рук, продуктов питания и так далее и тому подобное, кстати, есть прививка против ротавирусной инфекции. Она сертифицирована в России. Она не входит в национальный календарь прививок, но ее можно вакцинировать самостоятельно себя или своих детей. Ротавирусная инфекция, конечно, протекает не так тяжело, как бактериальные кишечные инфекции, но тоже может представлять большую проблему для детей, особенно первого года жизни, и для ослабленных пациентов.
Я не специалист просто, я миф или не миф, что вот эти ротавирусные инфекции, которые на отдыхе все ловят, они в море живут, в воде, в теплой. И чем теплее вода, тем больше шансов ее там подхватить.
Ну, в некотором роде да, потому что как бы бульон, который возникает при большом скоплении людей, хотя, с одной стороны, морская вода в некотором роде является и антисептиком, конечно, но все зависит от того, насколько все-таки течение активно, насколько теплая погода. В других водоемах не с морской водой, да, озера, пруды, там ситуация посложнее, вот, и распространяется уже не только ротавирусная инфекция, но и такое заболевание, как энтеровирусная инфекция, но практически часто ассоциируется именно с купанием в загрязненных водоемах.
И чтобы подвести еще такую черту небольшую, есть исследование, которое подтверждает, что дети, которые приучены мыть руки в 6 раз, реже болеют инфекционными заболеваниями. У детей, когда есть носовой платок, который периодически меняется, соответственно, тоже уменьшается количество простудных заболеваний. Поэтому, уважаемые родители, следите за своими детьми, обучайте их гигиене и будьте примером для них.
Ну вот я тоже немножко добавлю, просто по исследованиям, мытье рук в период эпидемии гриппа на 30% снижает заболеваемость.
Отлично. Ну и еще последний момент хотел спросить у вас про перчатки. Насколько мне известно, нетронутая здоровая кожа, в том числе и кожа рук, является непреодолимым барьером, в том числе и для вирусных агентов. Зачем носить перчатки?
Основная необходимость ношения перчаток предусматривает именно то, что наши кожные покровы рук перестали постоянно контактировать с дезинфицирующими растворами и мылом.
Просто-напросто. Те, кто часто вынужден обрабатывать руки, тому, конечно же, целесообразно все-таки надеть перчатки для того, чтобы от активных средств защитить кожу рук.
Конечно, может быть и аллергические реакции, может быть просто пересушивание кожных покровов после постоянного мытья, применения спиртовых антисептиков и так далее и тому подобное.
Самое главное этими руками не касаться лица, не терять глаза и так далее. Избавиться от привычки грызть ногти, наверное, так. Вот это позволит в большей степени защитить человека от инфекции.
Здоровая среда на новом радио. Удобный путеводитель по системе здравоохранения. Здоровая среда на новом радио. Удобный путеводитель по системе здравоохранения. Совместный проект группы компаний «ФМедиа» с Орловским государственным университетом имени Ивана Сергеевича Тургенева. Для лиц старше 12 лет. Гость программы – Симаков Иван Михайлович, заместитель главного врача по инфекционной работе НКМЦ имени Круглой.
врач высшей квалификационной категории по специальности инфекционные болезни, ассистент кафедры внутренних болезней Медицинского института АГУ имени Тургенева.
И немного статистики. В Орловской области, по данным на 3 июля, от укусов клещей пострадали уже 1347 жителей Орловской области. Вот клещи, их укусы, насколько опасны и что делать, если это случилось?
Ну, во-первых, надо понимать, где вас укусил клещ. К счастью, Орловская область не эндемична, или, говоря по-другому, просто для нас не характерна заболеваемость клещевым энцефалитом. Это, наверное, самое страшное заболевание, которое передается через клещей. Хотя уже в некоторых районах Московской области клещевые инфекции в виде клещевого энцефалита встречаются. И даже в некоторых субъектах Российской Федерации вокруг нашей области. Вот. У нас же при мониторинге, этим занимается санитарная служба клещей, выявляет, какие возбудители в них циркулируют, вирус клещевого энцефалита ежегодно не обнаруживается. И это большое, конечно, подспорье для нас, для всех, и некоторое успокоение. Но, однако, клещи могут переносить других возбудителей инфекционных заболеваний. В нашей области это в основном распространен системный клещевой боррелиоз или болезнь Лайма, как ее часто называют, и также еще анаплазмоз человека. Может быть еще и тулеремия, может быть и геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, но это уже реже. Заболевание, по сути, конечно, лечится, безусловно, используется антибактериальные препараты, но, конечно, лучше предотвратить, чем заболеть всегда.
Что делать, если присосался клещ? Кстати говоря, присосался. Почему?
Не знаю, почему присосался, но на самом деле он укусил. Все-таки это укус, просто особенности, конечно, механизма, скажем так, ротового клеща. Это довольно плотный контакт с кожей, и удалить его весьма затруднительно.
Самому лучше этого не делать. Лучше обратиться за медицинской помощью.
Если не уверены в своих силах, во-первых, или у вас есть возможность обратиться за медицинской помощью, конечно, лучше это сделать. Более квалифицированно удалят клеща, не оставив никаких загрязнений именно в самой ранке.
Тем более его ни в коем случае нельзя драть, его нужно выкручивать, и желательно специальным прибором.
Да, специальным прибором, ну, если уж ничего нет, иногда используется, конечно, нитка, вот, выкручивание с этим методом, ну, считается как-то более правильным.
Главное,
на самом деле,
чтобы голова не осталась внутри кожи.
Да, все верно. После того, как вы обратились к медицинской помощи, вам удалили клеща, необходимо пройти профилактический курс приема химиопрепаратов, это антибиотики. Вот, и, соответственно, сдав клеща на исследование, можно дальше принять решение, продолжать этот профилактический курс или его можно закончить.
Есть одно только сожаление, что приходится самим пациентам вести этого клеща на исследование. Было бы здорово, чтобы система здравоохранения сама смогла в взаимодействии с Роспотребнадзором, с ФГБУ, эту деятельность взять в свои руки и избавить пациента от ожидания и от этих действий.
Ну да, это было бы тоже, думаю, правильно, но вот пока именно таких решений еще не принято.
Иван Михайлович, в последнее время просто колоссальная нагрузка легла на плечи врачей-инфекционистов, врачей-пульмонологов, да практически всех специалистов и медицинских сестер, и фельдшеров, в том числе и скорой помощи. Насколько сложна эта работа и, в принципе, насколько интересна работа врача-инфекциониста?
Работа врача-инфекциониста, безусловно, интересна. Обширное количество заболеваний. Заболевания интересные, со своими разными проявлениями, клиническими формами. Кроме того, врач-инфекционист, по сути, является универсальным диагностом. Поступает пациент с лихорадкой, непонятно. Все в основном думают о инфекционных заболеваниях, хотя в основном это может быть 30-40% только лишь лихорадочный синдром относится к инфекционной патологии. Может быть, другие причины лихорадки. Врач-инфекционист приходится принимать решение по диагностике, определяться, в какую сторону все-таки двигаться по обследованию данного пациента. Не зря у нас некоторые синдромы называются лихорадка неясного генеза, экзантема неясного генеза, то есть сыпь неясного генеза, да, и так далее. И все это довольно часто занимаются именно врачи-инфекционисты, поэтому они являются диагностами. И потом выходят либо на свою нозологию, на профиль своей работы инфекционной, либо все-таки приходится потом с этим пациентом переводить профильным специалистам. Это что касается конкретно именно интереса по клинике. Вот. Кроме того, хотел бы обратить внимание на важность данной работы. Во-первых, мы не только лечим пациента. Изолировав пациента, правильно поставив диагноз, мы создаем условия нераспространения инфекции среди других наших граждан. И, соответственно, принимаем решения по их вакцинации, наблюдение за контактными и так далее и тому подобное. То есть это большое все-таки общественное, как бы, деяние происходит на самом деле. Вот, поэтому своим коллегам тоже могу сказать, держитесь, в этот период для нас очень сложный. В этом году как-никак вспомнили про инфекционную службу, про инфекционистов. Вот. А студентам, кстати, медицинских вузов, я очень прошу подумать по поводу дальнейшей своей специализации, потому что специалисты нужны в наших учреждениях области, разумеется. Врачи-инфекционисты тоже, мы в них нуждаемся.
Те, кто сделает выбор в пользу инфекционных болезней, получит очень интересную работу. И я надеюсь, что последнее внимание, которое уделяется в том числе не только здравоохранению, а именно профилю инфекционной болезни, даст перспективу этой специальности и возможность, перспективу интересной работы.
История жизни на Земле – это история конкуренции и противостояния видов. Это и есть основа той самой эволюции.
История человечества неразрывно связана со взаимодействием с микроорганизмами нашей планеты. Человек рождается практически стерильным, и с самого рождения, когда он начинает знакомиться с инфекциями, он борется за право жить среди всего этого разнообразия жизни на Земле. И в этой борьбе ему многие годы наука, здравоохранение, медицина помогает и показывает, что человечество заслуживает это право.
Сегодня мы снова пытались ответить на вопрос, что делать, если. Гостем сегодняшнего разговора был Симаков Иван Михайлович, заместитель главного врача по инфекционной работе БУС Орловской области НКМЦ имени Круглой.
Иван Михайлович, спасибо вам огромное.
Спасибо.
А мы, Константин Бобраков
и Александр Амурный, прощаемся с вами до следующей здоровой среды и будьте здоровы!
Здоровая среда на новом радио. Удобный путеводитель по системе здравоохранения.